Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пиар-менеджер и куратор образовательных проектов Центра творческих проектов «Инклюзион» Ирина Шульга. Ирина с нами находится на телефонной связи. Ирина, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, давайте знакомиться. Расскажите, пожалуйста, о том, чем занимается Центр «Инклюзион».
Центр «Инклюзион» – это, на самом деле, дочка большого фонда, фонда поддержки слепоглухих соединений. У этого фонда есть разные направления работы, они системно помогают слепоглухим людям, и в том числе в какой-то момент, когда фонд только развивался, стало понятно, что нужно рассказывать о слепоглухих людях широким массам. И тогда Евгений Миронов, член попечительского совета, если не ошибаюсь, фонда, предложил сделать спектакль с участием подопечных, слепоглухих актеров и актеров зрячеслышащих московских театров и актеров кино. Вот. И это, собственно, была стартовая точка работы Центра «Инклюзион», потому что спектакль стал успешным, он его показывает до сих пор уже много лет. Спектакль показали, ну, где только можно, в Москве, в Петербурге, в разных городах России. У него были гастроли зарубежные в разные страны. В каждой из этих стран к спектаклю присоединялись слепоглухие актеры из этой страны, из этого города. В общем, пиар-проект удался, и по результатам стало понятно, что помимо того, что вот это громко прозвучало, собственно, до зрителей донесли информацию. Это действительно очень качественный, хороший спектакль, в участии которого принимали, в создании которого принимали участие очень талантливые люди, профессиональные режиссеры, световики, хореографы и так далее. Вот. Но стало понятно, что также эффектом важным этой работы стало изменение, собственно, жизни его слепоглухих участников. Ну, то есть можно представить себе, что люди, которые теряли зрение и слух, они были достаточно замкнуты в четырех стенах, нуждались в помощи помощника. То есть с тем, как у них в жизни появился спектакль, мир значительно расширили. Это зал, это гастроли, это репетиции. И стало понятно, что помимо того, что это красивый, классный спектакль, который можно сделать с актерами слепоглухими, это еще такой замечательный способ интеграции, разговора про инклюзию, разговора про разность людей, про толерантность, про общение в разных формах. И тогда возникла идея создать отдельную дочку, которая будет заниматься театральной деятельностью. «Инклюзион» работал уже не только со слепоглухими людьми со старта, с самого своего. И участие в спектаклях принимали люди с совершенно разной инвалидностью, люди без инвалидности. Это то, с чего начинался проект. Сейчас же «Инклюзион» вот центр компетенций, может быть, продюсерский центр, который, во-первых, создает, продюсирует спектакли с участием людей с разной инвалидностью и без инвалидности, который поднимает важные социальные темы спектакли. Кроме того, существует такой проект образовательный, как «Инклюзион школ». Он присутствует в 9 разных городах. Это образовательная история, когда по опен-колу приходят люди с разной инвалидностью, и в течение, в каждом городе по-разному, в течение какого-то времени, вот в Москве 2-годичный курс, в каких-то городах это перерастает в постоянную студию, в каких-то превращается в отдельные проекты. И эти люди занимаются вместе с хореографами, вместе с педагогами по актерскому мастерству, я не знаю, по пластике, все зависит от группы, которая собирается. Они занимаются, в общем, актерской подготовкой, по большому счету. И в конце каждой школы, в конце каждого цикла, наверное, школы, они ставят спектакли. Таких спектаклей в разных городах уже больше 30, даже больше 35, я думаю, по итогам прошлого года. Эти спектакли живут. Ну, то есть кто-то, конечно, какие-то, конечно, уходят, но они обновляются, список обновляется. Спектакли играют на площадках государственных театров, частных театров. Где-то они входят в репертуар, где-то они играются на площадках музеев, либо результат получается в виде лаборатории. То есть вот такие школы существуют в 9 городах. В Екатеринбурге, в Казани, в Питере, в Москве, в Калининграде, в Орске, в Кургане, в Екатеринбурге. Я, по-моему, всех перечислила. Ну и третье направление – это работа с обществом, работа с театральным сообществом и с обществом в широком смысле слова. То есть мы инициируем дискуссии, мы участвуем в конференциях. И с 2019 года Центр «Инклюзион», ранее в партнерстве с Фондом искусства, наука и спорт, теперь «Инклюзион» единственный организатор, мы проводим форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Ему вот уже 6-й год он проходит, получается. И это отдельное направление, к которому приурочено очень самые разные образовательные инициативы, то есть это курсы вебинаров, это открытые мероприятия, то есть это работа уже с теми, кто занимается инклюзивными проектами самостоятельно в качестве кураторов, режиссеров, актеров и очень часто подключается. На самом деле такая экосистема на данный момент представляет собой инклюзион, и, да, то есть которые подключаются постоянно какие-то люди, которые интересуются либо актерским мастерством, например, студенты вузов, либо волонтерской работой, либо исследовательской работой. Последние два проекта с участием исследователей, например, московских проходили. Вот, и это такая большая история, которая вся в себя включает вот фактически основные эти три направления. По факту, наверное, направлений гораздо больше.
Если говорить про общество в целом, какой информации нам сегодня не хватает про людей с инклюзией в общем и про слепоглухих людей в частности?
Этой информации всегда не хватает на самом деле, но уже довольно давно стало понятно, что условно прочитать материал в газете или посмотреть телепередачу или собрать конференцию и поговорить об инклюзии – это, конечно, очень классные, нужные вещи, но самое важное – это включение. То есть лучше всего люди интегрируются вообще в тему инклюзии с помощью совместных мастерских, похода на спектакль, вот по нашему опыту, совместной какой-то работы. Я думаю, очень простой информации не хватает обществу на данный момент, что, в общем-то, люди бывают очень разные. И в одном и том же коллективе, на работе, где угодно, вы сталкиваетесь с людьми, каждый из которых, в общем-то, обладает какими-то особенностями, особыми потребностями, особыми интересами. У всех есть свой бэкграунд. И, в общем-то, инклюзия ровно из этого и состоит. Из того, что мы принимаем специальные особенности другого человека рядом, не обязательно инвалидность. Ну и, конечно, очень важно говорить о том, что помимо особенностей, вот этих, о которых в широком смысле я говорила, у людей бывают разные потребности. То есть как будто бы мы все сейчас говорим в тренде такой подход, что все люди равны, все люди могут участвовать в чем угодно совершенно без ограничений. Вот это классная инклюзия. Это классная идея, но дело в том, что просто, например, человек на коляске технически не сможет доехать до многих событий. Человек неслышащий не всегда получает перевод. То есть вот эта история о том, что людям нужны дополнительные средства для того, чтобы быть полностью интегрированными и полностью участвовать в культурной, в общественной жизни, вот ее часто упускают, обращая внимание только вот на этическую красоту момента. Но люди, как человеку с кардиостимулятором нужен отдельный вход в аэропорту, так людям с инвалидностью нужны специальные условия для того, чтобы просто он комфортно себя чувствовал.
Вот по вашим личным оценкам, насколько современное общество готово слышать всю эту информацию, которая на сегодня есть, и готово ее услышать? Я не могу не вспомнить историю, недавнюю абсолютно, где мать с девочкой-аутистом зашла в кафе, и девочка просто прилегла на диван. И это стало поводом к тому, чтобы сотрудница кафе просто выгнала на улицу этих посетителей, потому что, как она сама сказала открытым текстом прямо в лицо, что больные дети должны сидеть дома и ходить только в больницу и обратно, а не по кафе. И вот, с одной стороны, информация есть, ее много, она в общем доступе, а с другой стороны, мы слышим вот такие истории. Слава богу, они не частые, но они все равно говорят о том, что многие люди просто не хотят ничего слышать.
Я, честно говоря, думаю, что это проблема отдельно взятого человека, потому что как будто бы в последние лет 10, наверное, очень много говорилось про инклюзию, и такие кейсы, когда возникают, вокруг, как вы описали, вокруг них, конечно, возникает большой шум. Но я думаю, что в последние несколько лет, учитывая ситуацию, в которой мы живем, мне кажется, что эта проблема стала меньше занимать умы людей, честно говоря, ощущением. А вот до, наверное, 22-го года очень активно развивалось, скажем так, принятие в широком смысле. Люди были готовы слушать, слышать. Просто мы можем сравнить, например, 10,5 лет назад, это колоссальная разница. То есть люди открывались сильно больше, инклюзивные проекты росли как грибы, они качественно совершенствовались, и инклюзия, на самом деле, можно сказать, была в тренде. Вот, сейчас этот, наверное, как лейтмотив, он немножко значительно, мне кажется, ушел на второй план. Но надеюсь, что будет движение дальше вперед, хочется в это верить.
Того, что есть сегодня. Насколько этого в общем и целом хватает для людей с инклюзией, чтобы полностью их интегрировать в общество? Я имею в виду, что, например, у нас в городе, да и не только у нас в городе, в крупных городах России есть инфраструктура. Например, вот у нас в городе очень много низкополых автобусов ходят, есть пандусы на улицах, там при магазинах, ну и так далее. Информация вся есть. У нас недавно проходил фестиваль «Ночь музыки», крупный музыкальный фестиваль. Так вот, на одном из концертов на площадке, я просто по своему опыту говорю, потому что я только на одной площадке побывала, так вот, там прямо перед сценой находились вот люди с ОВЗ, то есть за ними, за оградкой, как бы уже все остальные зрители стояли, а они находились прямо перед сценой. То есть видно, что их пригласили, привезли, им помогли на площадке, им дали специальное место, ну и так далее, и так далее. И кажется, что как бы много всего есть, но насколько этого хватает?
Конечно же, не хватает. Разумеется, не хватает. Мы больше всего знаем про организации, больше всего знаем про учреждения культуры, конечно. Вот мы проводим фестиваль ежегодно в разных городах, в том числе в Екатеринбурге мы проводили фестиваль 2, если не ошибаюсь, года назад. Во-первых, вопрос доступности очень остро стоит везде. То есть тупо добраться в культурную институцию очень сложно человеку на коляске. Что касается перевода на жестовый, опять Екатеринбург в этом смысле очень крут. У вас были прекрасные музыкальные вот фестивали, сопровождаемые жестовым языком, перевод на жестовый язык. Видео вирусились, я помню, с этих фестивалей в соцсетях. Во-первых, возвращаясь к вопросу, во-первых, конечно же, не хватает доступности. И, разумеется, многое как будто бы делается для галочки, я думаю, в отчетах людей с инвалидностью. Есть такие, не знаю, блогеры, которые снимают отчеты о доступности, например, Москвы или другого города. Вы видите, что пандус, например, если про пандус говорим, условно есть, но пользоваться им невозможно. Мы с вами, наверное, не можем понять, как это работает с точки зрения человека на коляске, но можно очень легко переложить на себя, представив, что у тебя коляска с ребенком, а у тебя пандус под 45 градусов. Вот, который технически есть, наверное, можно им отчитаться. Это очень большая проблема, если мы говорим про людей на инвалидных колясках. Кроме того, в некоторых городах, например, если мы про доступность, например, есть служба сопровождения метро в Москве. Насколько я знаю, что это прям прецедент, единственный случай такой. Вот, когда люди могут ставить заявку, и их проводят внутри метро, там от станции до станции. Вот то, что вы описывали, ограждение немножко царапнуло на фестивале, ограждение специальное для людей с инвалидностью, как будто бы это не совсем про инклюзию. Да, потому что есть какой-то загончик, куда свезли людей, и, в общем-то, а цель-то в том, чтобы человек, который живет, работает на коляске, он мог приехать сам, встать туда, куда ему там удобно, и его не надо никак особенно курировать, кроме там, не знаю, может, списаться с организатором, сказать: ребята, я приеду. Вот это, наверное, была бы инклюзия. Кроме того, есть огромная проблема, например, с... Ну, у нас такая история, что когда у нас готовится спектакль, если это коммерческий показ, мы оплачиваем актерам гонорары всем, актерам зрячеслышащим, актерам слепоглухим за показ. Никак не решается вот уже... сколько десяток больше лет проблема с том, что если с тем, что если человек, получающий пособие по инвалидности, вдруг ему там, не знаю, 2500 рублей пришло в качестве оплаты чего-либо, у него снимается надбавка по инвалидности. У нас в Петербурге была инклюзион-школа, и мы устроили, там были в основном возрастные участники, то есть такие питерские бабушки, мы их называем. Мы устроили гастроли, мы там, не знаю, это в 2020 году было, мы выиграли грант, мы сделали так, что вся эта классная группа поехала по гастролям в соседние города с Питером, выступила, показала себе офигенный совершенно спектакль, и потом 2 года разбирались с тем, как им вернуть эти надбавки, потому что с них сняли надбавки по инвалидности. То есть как бы очень формализовано это все. Плюс сейчас идет разговор, я слышу о том, чтобы разделить, убрать инклюзию в школах. Ну, то есть вот с этого начинается. Когда всю дорогу мы стремились как бы к интеграции, а сейчас идет речь про сегрегацию. Как будто бы это очень тревожный фактор, потому что проблемы не были решены. Может, в городах-миллионниках, там, не знаю, у вас там, условно говоря, есть там Ельцин-центр, например, да, в который есть хороший доступ. Мы, когда искали локации в Екатеринбурге, тоже были проблемы с тем, чтобы люди на колясках могли прийти. Но это, собственно, проблема всех городов. Вот. Так что там еще очень-очень много чего, прежде чем мы будем говорить про инклюзию в культуре и красивые спектакли.
А вот та работа, которая сегодня ведется и вашим центром, в частности, и другими центрами, которые есть в России, чтобы решить те проблемы, которые вы выше перечислили, вот те старания, которые прикладываются, они должны идти только со стороны каких-то специально обученных людей, или каждый из нас, каждый человек может как-то в этом деле поучаствовать? Если да, то как?
Это очень хороший вопрос. То есть такие, да, нужны какие-то рекомендации, как можно в рамках, там, не знаю, как своего маленького сообщества сделать его более инклюзивным. Правильно я поняла вопрос?
Ну да.
Угу. Первое, это, наверное, как и везде, имеет смысл, если, например, в вашем кругу общения есть люди с инвалидностью, чуть-чуть побольше информации узнать. Та же история с расстройствами аутистического спектра заключается в том, что девочка, которая упала на пол, вероятно, у нее была сенсорная перегрузка. Скорее всего, ей бы помогло посидеть в закрытом помещении чуть-чуть, выдохнуть, и она прекрасно бы выпила кофе со своей мамой. Чуть больше, ну, мы сейчас про доброту, наверное, стоит говорить, просто осознание того, что вот, например, у вас может быть в любой момент... у вас, у меня, там, у любого человека, сердечный приступ, например, и нам будут помогать. А получается, ребенку, у которого сенсорная перегрузка, его будут выгонять. Ну, как бы это не совсем здорово. Как можно подключаться? Есть, на самом деле, можно узнать о том, как общаться с людьми с разными особенностями здоровья. Мы делали целые курсы на этот счет. Это очень интересно, где сами люди, например, на колясках рассказывали, что, ребят, ну вот вы спросите перед тем, как мне помогать подниматься, вы спросите, потому что вы не знаете, как коляску поднимать. Я могу с ней упасть с этой коляски, если вы там по пандусу будете помогать. Просто обычное, простое человеческое общение. Человеку незрячему там, ну это совершеннейшие мелочи. Прежде чем обратиться к незрячему человеку, нужно, не знаю, дотронуться до его плеча, условно, и спросить, нужна ли помощь. Или, не знаю, с глухим человеком можно общаться через экран смартфона. То есть это, по большому счету, такие маленькие нюансы, которые позволяют человеку чувствовать, что, в общем-то, его не будут сейчас из кафе выгонять, потому что что-то не так с ним, да. Вот чуть-чуть узнать побольше информации – можно, конечно, подключаться как волонтерам, но это, наверное, к разным инклюзивным организациям, но это, наверное, сложно, да, потому что каждому такое не посоветуешь, это требует времени. По большому счету, просто поработать со своим внутренним убеждением я бы рекомендовала. И примерно, ну как, поработать со своими страхами. Поработать со своими страхами. Я думаю, что все проблемы, большая часть проблем существует из-за того, что недостаточно информированности о том, что, не знаю, человек, который слышит, не слышит, он вполне способен с вами поговорить, возможно, он там, не знаю, кандидат наук. И, в общем-то, убирать предвзятость – это сложно. Это сложно всегда бороться со своими стереотипами, со стигмой в голове. Ну, вот это прям... реальный шаг, который может помочь в ежедневном формате.
Если немного вернуться к вашему центру творческих проектов, расскажите, насколько вообще сложно работать с такими особенными актерами, вот как это вообще происходит? Ну, если мы про спектакли, в частности, поговорим.
Если можно, я немножко оговорюсь. Конечно же, мы не называем наших коллег, участников спектакля подопечными, потому что они вкладываются, понятно, что мы вкладываемся организационно, все люди, которые участвуют в проектах инклюзиона и инклюзион школ и наших каких-то партнерских историй, они совершенно самостоятельные люди, они вкладываются не меньше своим временем, многие там из них, ну, большинство работают, учатся и так далее. Поэтому мы очень ценим этот вклад, и, конечно, это партнерство, а не менторство никакое. Что есть у нас? У нас есть инструменты, которые мы можем предложить, в общем-то, вот так. Насчет того, как работать. Смотрите, это получается в любом случае, когда мы делаем постановку, это получается работа непрофессиональных актеров. Тут в этом загвоздка. Даже не сказала бы я, что загвоздка, потому что театр, на самом деле, последние годы и российский, и общемировой, он, в общем-то, довольно много делает проектов с непрофессиональными актерами. Это и театр горожан, который очень-очень модный, и театр документальный, театр, форум театр. То есть очень много видов театра, где, в которых участвуют непрофессиональные актеры и даже, может быть, люди, не имеющие никакого опыта на сцене. Как работает у нас? Так как у нас спектакли, которые мы предполагаем прокатывать, показывать достаточно большое количество времени. Вот сейчас третий сезон начинается, например, в Московском губернском театре в Москве идет спектакль «Голубое и зеленое», который, ну, третий сезон он. Там тоже играют люди, которых мы набрали по опен-колу и попросили только исключительно, там, не знаю, указать, какие потребуются, может быть, особенные условия, да, то есть там, если человек на коляске, да, мы будем думать, как там с пандусом решать и так далее. Вот, мы, у нас достаточно такая серьезная подготовка, конечно, но это не всегда требует больших вот таких титанических усилий, о том, как вы, вот как вы сейчас, наверное, описали. Если мы говорим про слепоглухих актеров, там да, там действительно история сложнее. Почему? Потому что просто у российских слепоглухих актеров очень маленькое количество часов сопровождения. И, соответственно, для того, чтобы они приезжали там на репетиционный цикл, ну, допустим, 3 месяца, да, стоят в спектакле, во всем участвовали, им нужен сопровождающий. Конечно, слепоглухие люди условно будут экономить эти часы, которые им от государства достались, чтобы, не знаю, в аптеку сходить, в больницу, в магазин, там, не знаю, с женой погулять, вот такие вот вещи, там, съездить куда-то. То есть это сложно, потому что таких специалистов мало, хороших сопровождающих, и это очень дорого. То есть это прямо такая отдельная история. Даже те наши актеры, которые играют там 10 лет в спектакле, которых уже очень большой бэкграунд, они, ну, их сложно назвать непрофессионалами, потому что у них просто в силу опыта есть большая, большая наигранность, как сказать, большой пул возможностей. Даже этим актерам, то есть если мы хотим поставить спектакль со слепоглухими людьми, это надо искать много денег. Может с этим помочь нам фонд соединения, могут помочь, не знаю, какие-то гранты. Это сложно. Если мы говорим про, например, глухих людей, это сильно проще, потому что все, что нам нужно сделать дополнительного, это поставить переводчика, который будет с нами участвовать в лаборатории. И практически все наши проекты мы стараемся сопровождать переводом на жестовый. Это не так дорого, хотя тоже ну, в рамках проекта может быть достаточно дорого, но, тем не менее, несравнимо. И все, собственно, то есть вот, например, не знаю, в Санкт-Петербурге действует театр, У-театр, который полностью состоит из актеров, выпускников специализированной академии, они все глухие, у них есть театр, они играют на разных площадках свои спектакли. Дополнительного, я думаю, кроме вот владения жестом, там ничего не нужно. С незрячим человеком очень зависит, потому что если это активный человек, он прекрасно сам добирается, может быть, какая-то там один раз дорогу от метро до локации показать, и он дальше будет добираться сам. Таких очень много случаев. Наверное, большинство людей, которые участвуют в проектах, они совершенно самостоятельны. Если мы говорим о людях с ментальными особенностями, если это условно тяжелое расстройство, относительно тяжелое расстройство, как правило, они с родителями приходят, ну, там, условно говоря. Если это, не знаю, очень небольшая степень, тот же расстройство аутистического спектра, это же мог быть целый спектр Это огромное количество вариантов. Ну, то есть какой-то общей структуры, так, чтобы всех посадили, привезли, порепетировали, увезли, такого, конечно, не бывает. Это отдельные люди, у каждого из которых своя жизнь. Вот. Что касается сложностей, мы часто привлекаем людей, актеров, режиссеров, хореографов, специалистов по сценречи, которые никогда не работали в таких группах или как бы там немного работали. В общем-то, весь вопрос коммуникации. То есть единственная сложность такая колоссальная – это коммуникация. То есть ведущий, педагог, режиссер, ему нужно донести информацию разными способами, да, разных людей. Кому-то сказать более простым языком, кому-то перевести с помощью переводчика. Вот мы примерно знаем все эти нюансы, потому что у нас один, наверное, из немногих проектов, где встречаются на одной площадке люди с совершенно разной инвалидностью. То есть это могут быть и глухие люди, и люди с ментальными или психическими особенностями, и люди на колясках. Ну, то есть это вот вопрос в том, как выстроить взаимодействие внутри группы, но он такой же сложный, надо сказать, и внутри любой группы. Если вы возьмете группу актеров, они тоже довольно сложные ребята бывают, и с ними тоже точно так же надо настраивать взаимодействие.
Вы сказали, что у вас партнерство, а не менторство. Вот мне как-то очень понравилась эта мысль, потому что я знаю, что очень многие люди, когда приходят, обращаются в какой-то фонд, они прямо ждут, что сейчас у них появится какой-то наставник, какой-то ментор, который, ну, если не решит все их проблемы, то уж точно поможет какую-то часть проблем взять на себя. А у вас получается немножко другой подход. Вы говорите о том, что нет, вы не подопечный, вы не пациент, вы с нами наравне, вы наш партнер. Поэтому давайте идите вперед, мы в вас верим.
Я бы так не сказала. Мне позвольте мне с вами не согласиться. Я думаю, что эти два разных отношения, они строятся из того, насколько, собственно, требуется помощь. Потому что у нас была, например, мы один раз попробовали сделать проект подростками и молодыми людьми с тяжелыми множественными нарушениями. И там, ну, как бы, там нужно менторство, разумеется, там нужен педагог, который будет помогать, который будет 15 раз объяснять. А родители в это время были, там, не знаю, очень благодарны за то, что кто-то это делает работу за них, да. То есть это, я думаю, что все зависит, опять мы упираемся в то, какие потребности у конкретного человека. Например, наши проекты, так как мы набираем их по open call, да, то есть мы пишем, ребята, у нас там, не знаю, новые лаборатории, приходите. Как правило, к нам доходят люди, которые очень понимают, что, чего они хотят, или родители их понимают, но это всегда люди, которые способны так или иначе принимать решения. То, о чем вы говорите, это да, это отдельная такая история, и ей больны в основном родители, конечно же, потому что, не знаю, например, в Санкт-Петербурге у нас было две молодежные, три даже, получается, молодежные школы, где мы набирали людей, подростков и молодых людей. И вот в Санкт-Петербурге, я знаю от коллег, была история, когда родители очень сильно включались наоборот. То есть не вот менторство, а наоборот очень сильно включались родители в работу группы и всячески опекали своих достаточно взрослых детей. И это была целая проблема для педагогов. Они там на какое-то время просто их даже отсаживали в другой кабинет, потому что, ну, это просто не так ребенок, человек, ну, сколько, например, 20 ему лет, какой он ребенок, он не сможет строить самостоятельно какую-то для себя перспективу. Но отдельная история, я повторюсь, что это все-таки насчет менторства. Может быть, коллеги со мной не согласятся, но я считаю, что тут все исходит от потребностей. Потому что если там, не знаю, тяжелое множественное нарушение или же, не знаю, слепоглухой ребенок, там, в общем-то, по формату равный-равный, там сложно построить отношения, там нужен прям педагог-ментор. Это просто разные подходы, я думаю, к нуждам конкретных людей.
Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю за столь интересный разговор пиар-менеджера Центра творческих проектов «Инклюзион» и куратора образовательных проектов Центра «Инклюзион» Ирину Шульгу. Ирина с нами была на телефонной связи. Программу «Гость в студии» провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!